Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Иван Яковина. Сегодня 29 января. Это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных, интересных событиях в Украине и во всем остальном мире, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Те люди, кто смотрит ролик в интернете, могут по Ютубу, могут заметить, что я нахожусь не в студии. Я сейчас вообще не в Киеве. По делам вынужден уехать. Поэтому, если будут какие-то технические сложности, какие-то технические огрехи в программе, заранее прошу меня извинить. Ну, а давайте перейдем к новостям, которые лично мне показались важными и интересными за последнее время. Начать я хочу с того, что в России перестали выдавать загранпаспорта. Сейчас речь идет о прекращении выдачи десятилетних загранпаспортов, в которых есть чип для идентификации человека по биометрическим данным. Но говорят, что в ближайшее время прекратят выдачу и простых загранпаспортов. Особенно это касается мужчин призывного возраста. Дело в том, что сейчас Россия активно готовится к очередной волне мобилизации. Скорее всего, эта мобилизация не будет объявлена громогласно, как это было в сентябре прошлого года объявлена первая волна мобилизации. Речь, скорее всего, идет о том, что сейчас в армию начнут забирать тех россиян, кто... Точнее, не в армию, а уже на фронт начнут забирать тех россиян, которые были призваны весной 2021 года. Сейчас они отслужили один год в армии. И вот их сразу, не отпуская из армии домой, их сразу же заберут на фронт. Это первое. Второе. Уже полгода отслужили те люди, которых призывали в осенний призыв 2021 года. Соответственно, этих людей 22 года, извините, конечно, 22-го. Я уже с годами перепутал немного, тот привык в 22-м жить. Так вот, этих людей тоже после полугода обучения в добровольно-принудительном порядке отправят на фронт. То есть, таким образом Россия сможет получить около 250 тысяч новобранцев. Плюс продолжится мобилизация в обычном режиме, как она идет сейчас, то есть она официально закончилась, но неофициально продолжается, просто не в таких больших количествах людей призывают, как раньше. Что, к чему это может привести? Дело в том, что сейчас, судя по всему, Россия готовит какое-то довольно серьезное наступление на фронтах, ну, по крайней мере, об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на американских, европейских чиновников, знакомых с этой темой. Дело в том, что по данным издания, смена недавнего руководства всей этой военной операции, как они ее называют, в Украине произошла из-за того, что прежний командующий Сергей Суровикин с точки зрения Владимира Путина был недостаточно агрессивен и слишком пассивно вел войну, перейдя к оборонительной стадии. Он насыщал фронт войсками, увел войска из Херсона, правобережья Херсонской области и города Херсона, все ради того, чтобы не допустить дальнейшего отступления российской армии и потери ей территории. То есть у Суровикина была как бы главная задача не потерять то, что уже захватили. Но этого недостаточно с точки зрения Владимира Путина, с точки зрения Валерия Герасимова, начальника Генштаба российского. Поэтому сейчас Шойгу и Герасимов решили, что пускай сам Герасимов командует войсками, командует военной операцией. И таким образом, как пишет «Нью-Йорк Таймс», Шойгу и Герасимов предложили вернуться к тактике гипернаступления. То есть, наступление будет идти огромным количеством войск, ну, по крайней мере, они хотят так сделать, огромным количеством войск, танков, людей и так далее, на каком-то важном направлении. Что за направление, мы пока не знаем. Скорее всего, ну, многие, по крайней мере, говорят о том, что это может быть с севера из Беларуси, другие говорят, что это может быть наступление на Донбассе. Кстати, я читал недавно один интересный обзор российского военного аналитика, который говорит, что Россия, в принципе, может и не проводить каких-то существенных больших наступлений, а просто пытаться в нынешнем режиме вот этот кусочек за кусочком, село за селом, прогрызать себе, отгрызать у Украины территорию на Донбассе. И после того, как вся Донецкая и Луганская области будут захвачены с точки зрения России, то можно будет объявить о победе и о завершении активной фазы военной этой операции. Вот даже до такого сейчас, именно такое говорят российские военные аналитики, наблюдатели. Я не знаю, насколько это правда, может быть, скорее всего, даже нет, но, в общем, такие мысли у них там, по крайней мере, есть. Но в любом случае сейчас речь о том, что идет в России, что им нужно какое-то очень серьезное большое наступление. Они очень хотят добиться успеха. Я так понимаю, что это нужно Владимиру Путину, Путину, чтобы, во-первых, доказать способность российской армии идти вперед, захватывать какие-то территории и дальше показывать себя победителем. Это, во-первых. А во-вторых, он надеется, что, захватив какой-то важный населенный пункт, ну, не знаю, условно говоря, если будет захвачен Запорожье, да, например, или Харьков, или не знаю, Луцк, или что-то еще из других городов больших украинских, да, ну или, например, получится у них окружить Киев, как они абсолютно точно мечтали это сделать совсем недавно, то в этом случае Путин надеется, что он сможет навязать свои условия мира Украине с позиции силы. Кстати, недавно шли переговоры между Уильямом Бернсом, это начальник ЦРУ, директор ЦРУ, и российскими руководителями спецслужб. В Турции они, по-моему, встречались. И по некоторым данным, там как раз американцы предлагали Владимиру Путину, в общем, более или менее почетные условия сдачи, капитуляции. То есть, имел в виду, что Путин, если он сейчас уходит с украинских территорий, то в этом случае американцы не будут его добивать, не будут требовать его отставки, и он сможет жить себе и править Россией, как вот Саддам Хусейн после поражения в Первой войне в Персидском заливе в 1991 году. Помните, тогда американцы разбили армию Саддама Хусейна, но до Багдада не дошли. Они сказали, ладно, вот мы освободили Кувейт, который был захвачен иракцами, и типа на этом хватит, нас больше ничего не интересует. И тогда Саддам Хусейн объявил о своей победе в этой войне, поскольку его не скинули, он остался у власти, он сказал, ну так я же во власти, значит, я победил. А Джордж Буш, кстати, по-моему, это был Джордж Буш старший, да, он проиграл следующие выборы и Биллу Клинтону, и перестал быть президентом. То есть, проигравшая сторона, то есть Саддам Хусейн, он еще правил себе и правил своим Ираком, а победитель в этой войне потерял свой пост. Таким образом, Саддам Хусейн сказал, что, ну, вот видите, я же во власти, значит, я и победил. В принципе, Владимир Путин мог бы прокрутить такой же финт ушами, да, сказать, ну, вот видите, сейчас Джо Байден, если, кстати, в Америке выйдет Рон Десантис, победителем станет праймарис у республиканцев, то в этом случае, конечно, он победит Джозефа Байдена. И таким образом Джозеф Байден, который, в общем, может сейчас заставить Владимира Путина подписать капитуляцию, свой пост, президентский пост потеряет, а Путин останется у власти. Таким образом, абсолютно повторяется ситуация Саддама Хусейна и Джорджа Буша-старшего. То есть, я предполагаю, и я уже даже в нескольких источниках видел, что Бернс предлагал Путину, все, давай, сдавайся, потому что, ну, тебе, в общем, особо ничего не светит, потому что поставки вооружений будут только расти, поставки самых современных образцов обеспечения военного, то есть, типа, там, радаров, каких-то заправочных станций, авиационных комплексов, дронов и так далее, в Украину будет нарастать и увеличиваться, поэтому войну ты эту не выиграешь. Американцы уже открытым текстом говорят, мы отправим в Украину столько танков, сколько понадобится Украине для победы, то есть, бесконечное количество они могут делать. Что это означает? Это означает, что у России просто даже теоретических шансов на победу уже больше не остается в этой войне, но Путин на этих переговорах, то есть, не Путин, а его представитель Сергей Нарышкин, это начальник службы внешней разведки России, он, по, опять же, неподтвержденным данным, он отказался идти на подобного рода компромисс с американцами, сказал, что нет. Российская позиция заключается в следующем. Если заканчивать войну, то только на российских условиях, по которым за Россией остается Крым, Донбасс и сухопутный коридор. Вот если так, то Россия готова согласиться и готова прекратить войну. Американцы, конечно, говорят, ну нет, это нереально, этого не будет, поэтому, извините, дорогие, ничего у вас не получится. Поэтому сейчас, как вы понимаете, судьба мира, на чьих условиях мир будет заключен и будет ли он вообще заключен, абсолютно на 100% зависит от того, будет ли какое-то наступление у одной из сторон, либо Украины, либо у России. И это первое. И второе, чем это наступление закончится. Поэтому сейчас Украина получает танки, получает новые виды оружия в больших количествах, готовит резервы. Украина уже абсолютно серьезно требует у стран Запада передать ей самолеты F-16. И уже очень активно обсуждается эта тема. После передачи танков, когда Россия никак не отреагировала на передачу танков, передача самолетов стала делом уже почти решенным. То есть, Запад совершенно открыто, совершенно спокойно и уже ничего ничего не боясь, потому что понятно, что все вот эти выступления Владимира Путина – это блеф и ложь насчет того, что вы там познаете мощь нашего оружия, такую, какой вы никогда в жизни не видели. Все это оказалось полным фуфлом, поэтому Запад уже больше ничего не боится и дальше рассматривает возможности вооружения Украины всем необходимым. Что необходимо? Ну, в первую очередь, сейчас, конечно, речь идет о самолетах. После танков. Танки уже точно приедут. И, кстати, по-моему, Германия и Великобритания объявили, что их танки будут отправлены, Челленджеры и Леопард-2, в Украину еще до конца марта. То есть, вот буквально сколько осталось, пару месяцев, и танки приедут. Ну, и Россия, соответственно, готовит вот это в соответствии с тактикой гипернаступления, о которой сообщает «Нью-Йорк Таймс» нам со ссылкой на европейских и американских чиновников, которые знакомы с разговорами внутри российского генштаба. Вероятнее всего, у них там шпионы сидят. Так вот, говорят, что да, Россия тоже собирается это гипернаступление. Но сейчас вот весной, когда будет дембель у многих солдат, в российской армии, то вместо дембеля они отправятся на фронт. Вот 180 тысяч человек примерно. Плюс 70-80, я думаю, из осеннего призыва 22 года тоже отправятся на фронт. И того будет вот 1250 новобранцев. И больше Россия не сможет переварить. Просто не хватает обмундирования, не хватает оружия, не хватает тренировочных мощностей. А вот эти все солдаты, о которых я только что сказал, вот призывники вчерашние, они уже, у них форма есть военная, их не надо ничем снабжать, у них есть оружие, у них есть командиры и какая-то организация. То есть, это вообще идеальный для Владимира Путина вариант. И, собственно, этих людей, скорее всего, бросят в очередные мясорубки, подобно вот этой Солидарской, где там погибли несколько десятков тысяч российских солдат и офицеров. Кстати, замминистра обороны интересно прокомментировал вот эти все перестановки в российском генштабе. Он сказал, что это похоже на реалити-шоу. На мой взгляд, более показательно то, что русские до сих пор не поняли, как именно они намерены командовать войсками. Я думаю, что разлад среди российских командиров довольно глубок. Вот это, конечно, правильное, на мой взгляд, наблюдение. Оно очень хорошо характеризует то, что происходит в российской армии, где действительно командиры не обладают общим мнением насчет того, как дальше вести войну. Дело в том, что они, в принципе, не могут вести эту войну в современных условиях. Российская армия просто не готова, в принципе, к затяжной конвенциональной войне. Она могла проводить какие-то короткие спецоперации. Собственно, так и назвали спецоперация вот эту войну, да, Владимир Путин. Он настаивает до сих пор, что это никакая не война, а спецоперация. Хотя спецоперация длиной в год – это уже какая-то странная спецоперация. И с 150 тысяч жертв. Но я так скажу, российские генералы, они хватаются то за одно, то за другое. Кто Суровикин говорит, давайте будем обороняться, Герасимов, Шойгу говорит, давайте будем наступать. Но общего решения, общего понимания того, как им вести боевые действия, у них нет. Потому что это, в принципе, невозможно. Эту войну выиграть невозможно. Но они все равно пытаются. Ну, пожалуйста, пускай пытаются. Насчет российских танков и их встречи с танками западными на полях сражения я вычитал тут интересную одну такую аналитику военную, которую хочу вам пересказать сейчас. Речь идет о российской военной аналитике, то есть, как они оценивают, российские военные эксперты оценивают американские танки и способы борьбы с ними. Так, эксперта зовут, фамилия Пухов, к сожалению, не вижу его имени. Ну ладно, неважно вообще. Так вот, он говорит то, что танки «Абрамс» являются лучшими в мире по совокупности своего боевого потенциала. Даже в экспортных версиях, а экспортная версия в США гораздо хуже, чем для американской армии. Так вот, в экспортных версиях танк «Абрамс» М1А2, это вот та самая модификация, которая будет отправлена в Украину, они ощутимо превосходят любой российский серийный танк. Самым новым является российским серийным танком Т-90. И даже Т-90 не идет ни в какое сравнение с «Абрамсами». И, кстати, этот эксперт пишет, что и «Леопарды» похуже, чем «Абрамсы», хотя они настолько хуже, как российские танки. По словам этого эксперта, для борьбы с этими танками, борьба с этими танками будет очень-очень для россиян тяжелым, потому что у них нет новых противотанковых средств и современных танковых бронебойных подкалиберных снарядов. Сейчас российские танки используют в качестве бронебойных снарядов старые образцы. Их возможности, бронебойные возможности, достаточны для поражения таких танков, как Т-64, Т-72, Т-80. Ну, это те танки, которые в основном сейчас стоят на вооружении украинской армии. То есть, для того, чтобы вести танковый бой с украинскими танками, этих снарядов, которые стоят на вооружении России, хватает. Но западные танки с их мощными пушками, современными бронебойными снарядами и системами управления огнем могут привести к резкому росту дистанции танкового боя. Что имеется в виду? Западный танк может с легкостью поражать танк российский на дистанции условно в 2 километра. То есть, целится, у него там внутри в танке стоит система, которая учитывает силу ветра, учитывает влажность, учитывает давление воздуха, учитывает температуру за бортом. То есть, и исходя из этих всех факторов, пушка сама наводится, там стоит этот баллистический компьютер, так называемый, пушка наводится, с небольшой поправочкой стреляет, и снаряд летит точно в цель, хотя как бы в нормальных условиях казалось бы, что он немножко криво летит, но нет, он летит точно, потому что в его траектории учитываются все вот эти поправки. Из-за этого западный танк спокойненько себе на 2 километра поражает танк российский. Более того, важно еще то, что во всех западных танках стоят очень хорошие тепловизоры. Соответственно, эти танки и прибор ночного видения очень хорошо могут вести бой ночью. Российские танки лишены такой возможности. Там стоят либо какие-то совсем такие примитивные тепловизоры, либо вообще никаких. То есть, они ночью слепые абсолютно, эти танки. Поэтому вот этот эксперт пишет, да, что из-за того, что западные танки эффективно могут поражать цели на расстоянии в несколько километров, дальность танкового боя увеличится. А российские танки на этой дальности ничего не могут сделать. Во-первых, потому что у них плохая оптика, плохое наведение. А во-вторых, потому что мощности их пушки и мощности их бронебойного снаряда не будет хватать для того, чтобы пробить броню западного танка на расстоянии в 2 километра. То есть, из всех таких боев украинские танкисты, вооруженные западными танками, будут выходить победителями. Просто из-за того, что по заявным преимуществам, как это называется в спорте. Поэтому вот он пишет, что может сказаться недостаток старых снарядов, потому что он говорит, что очень мало вот этих подкалиберных осталось снарядов просто на складах, а новых выпускается до сих пор очень мало, он пишет. Он, видимо, человек знаком с реалиями российской оборонной промышленности. Он также сказал, что большая проблема у россиян с современными противотанковыми управляемыми ракетами. Комплексов таких, как третьего поколения, таких как «Джавелин», в России просто нет. И они вообще отсутствуют. Очень мало мощных комплексов с лазерным наведением, типа «Корнет». Основную массу противотанковых средств в России составляют, как он пишет, старые, советские, уже слабые комплексы «Фагот» и «Конкурс». То есть, вот эти «Фагот» и «Конкурсы», опять же, они годились для уничтожения танков предыдущего поколения, для «Леопардов-2» и особенно для «Абрамсов». Эти «Фаготы» и «Конкурсы» большой угрозы не представляют. Представляют, конечно, какую-то угрозу, но уже не громадную и не такую, как раньше, и не такую, как они представляют для старых советских образцов танков. И вот дальше этот аналитик говорит, что бронегруппа из 30-50 танков «Абрамс» на обстановку на оперативном смысле вряд ли повлияет. Я, кстати, с ним поспорю, я думаю, еще как повлияет. Ну, хорошо, он говорит, может и не повлияет. Но, он пишет, если западных танков будет 200 или 300 единиц, то при грамотном применении оружия они могут стать существенным оперативным фактором. Насколько я понимаю, сейчас западные страны уже подтвердили отправку в Украину в районе 150 танков. И они сказали, что если все пойдет окей, как с «Хаймерсами», помните, было в свое время, тоже отправили сначала там 4 машины, потом еще 4, и потом еще сколько там, 10. И, в общем, так довели уже почти до 50. Так вот, я имею в виду не только там Хаймерсы и МЛРС-270, то есть такие гусеничные Хаймерсы. Всего вместе, если их собрать, то получится эквивалент там, почти 50 Хаймерсов. А начиналось там все буквально с единиц, которых можно было посчитать на пальцах одной руки. Вот да, я думаю, то же самое с танком. Вот сначала отправить немного танков, потом побольше. Если увидеть, что все хорошо идет, еще больше. Потом еще на, это танк, на эти танки навесит какое-то суперсовременное оружие, которое будет позволять сражаться еще эффективнее и так далее. Которое сейчас же американцы говорят, например, что они броню, самую свою классную броню из обедненного урана, и она секретная броня, они в эти танки запихивать не будут свои абрамсы, потому что они боятся, как бы россияне не захватили такой танк. Ну, на войне все может случиться, в конце концов, они там застрянет, заглохнет танк, придется отступать. Его взорвут, конечно, но броню-то не взорвешь, и россияне могут его расковырять, вытащить эту броню и узнать секрет этого суперпрочного сплава, который служит броней в этом танке «Абрамс». Так вот, чтобы этого не было, американцы говорят, мы вам эти суперсекретные листы брони вытащим и туда засунем обычную броневую сталь. Ну, как обычно, она все равно очень хорошая, но не такая хорошая, как обедненный уран. Ну, в общем, я думаю, что если война будет идти так, как задумано в украинском генштабе, если потери будут минимальны в «Абрамсах» или их вообще не будет, хотя, конечно, это маловероятно, но представим себе на минуточку, что вот такая ситуация сложит. В конце концов, «Хаймерсов» еще ни одного не потеряли, правда же? Так вот, если так и будет, такая же история будет с танками, я думаю, на каком-то этапе американцы скажут, ну, хорошо, дайте вам тогда и танки с броней из обедненного урана, раз вы так бережно, рачительно относитесь к тому оборудованию, которое мы вам даем, мы вам хотим вас за это типа поощрить. Пожалуйста, пользуйтесь. Я думаю, это вполне реально. То есть, сейчас, по мнению даже российских аналитиков, вот эти танки, они могут оказать очень серьезное влияние на сражение на поле боя. Ну, они говорят, ну, пока мы посмотрим, пока не знаем. Ну, чу, они говорят просто открытым текстом, что вообще-то говоря, у Российской Федерации очень слабое противотанковое оружие против этих, собственно, «Абрамсов» и всего прочего. Не сможет на равных российская армия воевать с этими танками. Так что, мне кажется, это достаточно важная информация, которую надо знать. Тем временем, в Германии. Вот я сказал, что в России выпускается мало противотанковых снарядов. Это правда. В России почти все заводы по производству снарядов были разобраны, распилены и так далее. Осталось там буквально несколько, которых сейчас не хватает их мощности. Сейчас, кстати, Россия, по мнению западных аналитиков, производит примерно 350 тысяч снарядов артиллерийских, только артиллерийских, в год. Для армии это почти ничего. Армия 350 тысяч расходует, ну, там, за пару недель буквально, да. То есть сейчас российская армия воюет за счет старых советских запасов. Как только эти запасы подойдут к концу, а есть данные, что они уже подходят к концу, то тогда, собственно, и закончится наступление российской армии. Так вот, Германия, немецкий производитель оружия Rheinmetall, всем известный нам производитель, в том числе и танков «Леопард», он готов значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос в Украине и на Западе. А может, говорят представители «Rheinmetall», он также начать и производство реактивных систем залпового огня «Хаймерс» в Германии, чтобы удовлетворить спрос европейских потребителей и Украины. То есть, видите, «Rheinmetall» быстро сориентировался. Дело в том, что вы знаете, кстати, что акции «Rheinmetall» в последнее время беспрерывно растут на новостях о том, что эта компания будет поставлять танки, БМП, БТР и разное другое вооружение и в Украину, и в другие европейские страны. И сейчас, видите, они сориентировались, поняли, что это нормальная история, можно хорошо заработать. И, вероятнее всего, как они сообщили уже, они готовы начать производство артиллерийских снарядов на уровне 500 тысяч снарядов в год. Опять же, этого мало для удовлетворения, например, спроса в Украине. Но все равно это даже больше, чем производит Россия. Плюс «Rheinmetall» не один производит снаряды артиллерийские на Западе. Много каких компаний, корпораций их производят. Поэтому, я думаю, в общем, это хорошая новость. То, что сейчас, если немцы действительно начнут клепать свои снаряды, то с немецким качеством инженерии и всего, что производится у них, там, конечно, эти снаряды будут гораздо лучше, чем российские. И я думаю, украинские артиллеристы будут счастливы получить в свое распоряжение сделанные в Германии снаряды. Ну, или систему залпового огня «Хаймерс». Почему нет? То есть очень сейчас очевидно, как западные страны перестраивают свои экономики. Они, конечно, не переводят их в мобилизационное положение там, по законам военного времени и так далее. Нет. Но они, очевидно, стали уделять гораздо больше внимания производству военного оборудования, снарядов, техники и так далее. И сейчас, во-первых, это выгодно стало, за это хорошо платят. А во-вторых, конечно, они из торговцев смертью, как их обзывали там на Западе часто, всякие либеральные и пацифистские скруги, они становятся буквально спасителями демократии. Конечно, гораздо приятнее, когда тебя все хвалят и качают на руках, чем когда тебя все ругают и поносят. В общем, я думаю, что Rheinmetall занялся тем, чем надо. Хорошую они нашли себе нишу сейчас для заработка. Ну, и давайте чуть о самой главной теме последних дней, о том, что случилось в Иране, поговорим уже через короткую паузу. Сейчас новости и реклама. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я рассказывал о трудностях, с которыми сейчас сталкивается российская армия в связи с скорыми поставками западных танков в ВСУ, а также с большой нехваткой снарядов для российской артиллерии. Артиллерия, как известно, является единственным, пожалуй, эффективным средством вооруженной борьбы, которое сейчас осталось в российской армии. Но все-таки давайте я хочу рассказать об Иране, о том, что там сегодня ночью буквально случилось. В городе Исфахан произошли взрывы на одном из заводов Министерства обороны этой страны. Как сообщается официально, это случилось на предприятии по производству боеприпасов. Взрывы также произошли в городах Карадж, Тебриз, Дисфул, Хамадан. Кроме того, произошел пожар на предприятии по переработке моторного масла в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан. Также сообщается, что в нескольких других городах произошли взрывы в штабах корпуса стражи Исламской революции, также на других военных объектах. То есть, по сути дела, произошла массовая бомбардировка самых разных военных объектов на территории Ирана. По данным, кстати, Королевского института оборонных исследований, вблизи города Исфахан находится иранское предприятие Shahed Aviation Industries, которое связано напрямую с производством беспилотников дронов-камикадзе Shahed 131 и 136. То есть, это те самые Герани-2, на которых переклеено название, да, с которых оттерли название на фарси и приклеили русское название, которые почти каждую неделю атакуют Украину. То есть, неизвестный какой-то добродей взял и повзрывал иранцам заводы, на которых производятся, в числе прочего, беспилотники, отправляемые в Украину в Россию для борьбы против украинского мирного населения. Кто этот добродей? Кто это сделал? Кто повзорвал Ирану целую кучу военных и промышленных объектов? Мы не знаем. Официально мы не знаем, но неофициально, естественно, все догадываются, что это страна, которая начинается на Изра и заканчивается на Иль. И эта страна, скорее всего, стоит, собственно, за атакой на иранские предприятия и штабы корпуса стражи революции. Почему именно Израиль? Потому что у Израиля, во-первых, есть мотивация, во-вторых, есть возможности, и, в-третьих, у Израиля есть еще политическая ситуация. Что касается мотивации, Израиль, конечно, неоднократно объявлял, говорил и не скрывал своего намерения всеми возможными способами мешать разработкам иранцев в области ракетостроения, в области ядерных технологий, а также в области просто производства оружия. Почему у Израиля такая непримиримая позиция в отношении Ирана? Потому что Иран, в общем, не скрывая своего желания просто уничтожить Израиль, не признает право Израиля на существование, хочет ликвидировать Израиль как класс. Но это такая, почти как гитлеровская позиция у иранцев в этом смысле. Поэтому, конечно, Израилю особо ничего не остается, как превентивно купировать возникающие угрозы. В том числе и угрозы в области беспилотников, потому что, вы знаете, сейчас, глядя на войну в Украине, весь мир понимает, что за беспилотниками, за дронами камикадзе, за дронами, используемыми в роях, то есть многочисленными, за ними будущее. Поэтому я думаю, что израильтяне, конечно, хотят лишить Иран возможности производить такого рода дроны, потому что они не хотят в один день прекрасно, или точнее не очень прекрасно, проснуться от того, что в небе над Тель-Авивом будет, там, не знаю, 500 дронов, прилетевших из Ирана, или из Сирии, или откуда-то еще. Конечно, это Израилю ни к чему, и поэтому Израиль очень мотивирован для того, чтобы наносить подобного рода удары. Ну и, конечно, естественно, у Израиля есть мотивация для того, чтобы бомбить корпус стражи исламской революции, потому что именно эта организация, объявленная, кстати, в США террористической, занимается поддержкой террористов в Ливане, поддержкой Хизбаллы, и в секторе Газа, поддержкой движения Хамас. То есть, и с точки зрения Израиля, это вот, этот корпус стражи является, так сказать, корнем зла, из которого растут вот эти ядовитые побеги, на которых вырастают не менее ядовитые фрукты. Поэтому, в общем, израильтяне бьют в самый корень проблемы, то есть по штабам корпуса стражи исламской революции. Почему? Причем тут случилось? Почему ударили по предприятию по переработке машинного масла? Я не знаю. Может быть, на этом предприятии не только машинное масло изготавливалось. Кстати, сегодня с удивлением для себя узнал, что в Советском Союзе одним из главных производителей артиллерийских снарядов был новосибирский, кажется, завод, который назывался Сибсельмаш, то есть сибирская сельская машина. Вот вместо комбайнов и тракторов Сельмаш изготавливал примерно 12 миллионов артиллерийских снарядов в год. Вот такие вот сельские машины. Возможно, что и на этом заводе по производству масла тоже какие-то такие сельские машины изготавливались. Почему еще у Израиля есть возможность? У Израиля у самого очень хорошие дроны. У него и в том числе и камикадзе-дроны, и ударные дроны, и всякие разные, какие хочешь дроны, у Израиля очень высокого уровня. Потому что, ну, не секрет, что у израильтян суперклассно развита электронная промышленность, и технология стелс, и все, что хочешь, связанного с авиацией. Кстати, многие, например, самолеты F-16, вот коробку получают, там, страна, ну, условно я беру, там, Австрия или Норвегия, да, она покупает F-16 самолеты, потом она эти самолеты перегоняет в Израиль, чтобы оттуда вытащили американскую авионику и засунули туда израильскую, потому что израильская лучше, чем американская. Вот до такого даже доходит. То есть, у израильтян реально очень крутая техника в плане авиации. Ну, и дроны, соответственно, тоже такие. Кстати, американцы долгое время упрашивали, уламывали, даже требовали от Израиля, чтобы Израиль поставил свои дроны самого разного класса в Украину для борьбы с российскими войсками. Но израильтяне это отказывались сделать и до сих пор отказываются, насколько мне известно. Говорят, что нет, мы не хотим, чтобы нас россияне заподозрили в прямом столкновении с российской армией. Типа, нам это не надо. Не хотят они в этом участвовать. Но возможно, что американцы уломали израильтян. Может, израильтяне сами это сделали. Я уж не знаю. Это, конечно, я не могу. У меня нет доступа к тайным переговорам между США и Израилем. Но факт тот, что это, по крайней мере, логично звучало бы. И было бы и в интересах США, и в интересах Израиля, чтобы израильтяне уничтожили те места в Иране, где производятся беспилотники Шахед-131-136, которые используются россиянами против Украины. Уж не знаю, американцы уломали израильтян на подобного рода действия, или израильтяне сами решили, типа, почему бы не помочь Украине и себе заодно. Но в любом случае, израильские беспилотники, израильские дроны, которые, как я сказал, супервысокого качества, долетели, куда полагается, и все там повзорвали к чертям собачьим, на радость всему прогрессивному человечеству. Было ли здесь какое-то участие американцев? Я не знаю. Честно говоря, я думал, вот когда Беньямин Нетаньяху, нынешний премьер-министр, стал премьером, избрался, он же большой друг Владимира Путина. Я думал, ну все, сейчас уже, конечно, от Израиля вообще никакой помощи не будет, никакой пользы не будет. Но, видите, я ошибся, к счастью большому. Когда ошибаюсь, тогда ошибаюсь, признаю. И израильтяне сейчас, ну уж я не знаю, если это, конечно, израильтяне, хотя кто это может быть еще, но, в общем, они, конечно, сделали очень большое, очень полезное дело для Украины, в том числе, нанеся этот удар по местам, где изготавливаются беспилотники, которые потом летят бомбить Украину. Еще одна важная история, которая, как мне кажется, может привести к каким-то очень серьезным политическим, внутриполитическим последствиям внутри Российской Федерации. Там началась очень интересная драка внутри фашистского лагеря. Знаете, долго я, кстати, не мог придумать какого-то нормального термина для обозначения этих людей, вот таких ультра-турбо-патриотов, которые там с пены у рта кричат, что нужно уничтожить Запад, разбомбить Украину, нанести ядерный удар по Вашингтону, и что там Россия должна от моря до моря быть, эффект такой проще. Ну, вот, империалист. Ну, империалист как какое-то совковое слово такое странное, да. Мне кажется, этих людей совершенно спокойно можно называть фашистами, потому что они выступают за сильное государство, они считают, что у России есть какая-то особая великая миссия, и Россия имеет право применять силу против всех остальных стран мира, плюс, если при необходимости, Россия имеет право даже уничтожить весь мир. То есть, вот у них такая позиция, такая у них идеология. Поэтому я думаю, что этих людей, в общем, совершенно спокойно можно называть фашистами. И вот, представьте себе, начался скандал в фашистском семействе. Они друг на друга стали набрасываться, накидывать и посылать друг друга по матери. И вообще называть друг друга самыми некрасивыми эпитетами, именами, названиями. Во-первых, я тут хочу сделать небольшое такое отступление, чтобы фон задать. Прошел суд в России. И помните, есть был такой схемонах Сергий. Он получил 7 лет колонии за призывы к самоубийству. Этот схиигумен Сергий вот был, кстати, первой ласточкой такой, то есть фашистом, который начал напрыгивать на Владимира Путина. Он, например, объявил, что дни Путина сочтены, что Путин взвешен, объявлен, найден легким, и поэтому скоро потеряет свою власть. Это схиигумен Сергий говорил еще до войны. Он сказал, что Путин уничтожит там типа Россию, если там Путина не убрать. И он начал реально гнать на Путина, при том, что он сам адский фашист. Он там вообще ненавидит Украину, ненавидит Беларусь, вообще ненавидит Запад, ненавидит евреев. Он антисемит страшный. То есть, ну вот, то есть это такой первый звоночек, как мне кажется, был появление в России более фашистской силы, чем сам Владимир Путин. Хотя сам Путин, естественно, тоже фашистом является. Но вот этот схиигумен Сергий, он был еще правее, как бы сказать, фашиста. Да? И этот Сергий, он сказал, что нужно там посадить на кол патриарха Кирилла, которого зовут Владимир Гундяев, и нужно там отправить в отставку Владимира Путина, нужно типа там поубивать и выслать из России всех евреев и так далее, и так далее. Ну, и, в общем, его за это отобрали у него монастырь, его самого посадили. Ну, конечно, Владимиру Путину было окей, пока этот схиигумен Сергий ругал Запад и ругал евреев и, в общем, не вылезал из своего монастыря. Но когда он начал наезжать на самого Владимира Путина, когда он начал наезжать на патриарха Гундяева, вот тогда, конечно, начались проблемы у этого чувака, и его посадили. Долго его судили, наверное, года полтора, и вот сейчас дали ему 7 лет. Он, конечно, недоволен, этот схиигумен. Кстати, схиигумен, если вы в курсе, если кто-нибудь, он там бывший мент, который убил там 2 человек, отсидел лет 15 в тюрьме. В тюрьме у него что-то там православное там, значит, ударило, и он стал еще и верующим. Вышел из тюрьмы, ну и начал самыми разными способами собирать деньги на строительство церквей и монастырей. И в одном из этих монастырей он и поселился и стал там проповедовать какую-то адски безумную версию православия, по которой всех тех, кто не верит в схиигумена Сергия, надо, в общем, сжечь к чертям. Как бы над ним посмеивались. Он, кстати, был духовником многих известных в России людей, не только в России. Он, например, это Наталья Поклонская, которая няш-мяш, помните, вот он ее духовник был. Ну и так далее. То есть человек очень небанальный, скажем прямо. И вот этот небанальный человек, он сел, его отправили в тюрьму. И вот на этом фоне, то есть начались гонения, скажем так, со стороны обычных фашистов на ультрафашистов в России. Это, конечно, то есть интересно, что он сначала поубивали, повыкидывали из России всех либералов, потом всех там, типа, центристов, лоялистов, которые там, ну, типа, Чубайса какого-нибудь, Грефа, да, которых либо заткнули, либо вообще удалили, выкинули из страны, хотя они были коррупционеры и, в общем, поддерживали же все, их тоже нельзя молчать. И сейчас на арену вышли вот только самые отбитые, самые оторванные нацики, фашисты, которые вот там сейчас в России и являются собой. То есть, политическая дискуссия там возможна между адскими фашистами и просто фашистами. И причем еще неизвестно, кто победит. И вот на этом фоне выступает фашист, естественно, кто же еще, Стрелков Гиркин, который военный преступник, и, в общем, его надо, и террорист, да, он же сбил самолет. И он говорит, что он там, значит, начинает объяснять, почему ничего не получается на фронте, почему, и почему он сказал, в чем проблема главная ЧВК Вагнера. Он говорит, проблема Вагнера в том, что этим подразделением или организацией управляет человек с бэкграундом уголовника и прислуги. Имеется в виду, конечно, Евгений Пригожин. Пригожин действительно сидел. 9 лет он просидел в тюрьме. И потом он был официантом и, так сказать, кейтерингом занимался у Владимира Путина. Есть даже видео, фотографика, где он прислуживает там на каких-то званых обедах, ужинах, я уж не знаю, и подает еду и так далее. То есть, действительно, он был официантом. Ну, типа официантом, да. И из-за этого между... А Стрелков, вот этот Гиркин, считает себя, конечно, там белым офицером, голубой кровью и белой костью, и вообще там чуть ли не аристократом русским, и, конечно, ему с уголовником и официантом как-то неохота, когда его даже сравнивать с этим Пригожиным. Но Пригожин-то чувствует себя уже не просто официантом-уголовником, он чувствует себя крутым вообще там вершителем судеб и самым главным, самым успешным российским генералом, там, блин, чуть ли не каким-нибудь Барклаем де Толли, да, и, значит... Он выступает с ответной речью в адрес Гиркина, которая, конечно, изобилует разными, скажем так, неконвенциональными оборотами, которые я, к сожалению, в эфире радио сказать, произнести не могу. Но давайте кусочек зачитаю вам, что говорит Пригожин про Гиркина, когда Гиркин объявил о своем желании поехать на фронт. «Уверен, что Стрелков поведет себя, как законченное сыкло. Командиру пару десятков человек скажут ему: ты, непечатная, непечатная, зачем ты сюда приехал, тварь, непечатная, непечатная? Зачем ты, непечатная, непечатная, сдал Славянск? Расскажи, как ты брал деньги у Ахметова, чтобы сбежать из города. Этот человек не славится своей отвагой, мужеством и своей надежностью. Если все пройдет благополучно, и он... отучатся в учебке, его бросят в самое пекло, где он будет должен доказать свою надежность. Останется жив, пожму ему руку, попробует сбежать, пассу на его лицо. Погибнем героем, похороним с почестями». Вот, соответственно, состоялась коммуникация. Да? Один человек – это уголовник и прислуга, второй ему говорит, значит, там, помочимся на твое лицо. Ну, вот, собственно, я о чем и говорил. Уровень дискуссии в Российской Федерации между политической дискуссией, вот, между фашистами и ультрафашистами. Хотя, честно говоря, я даже не знаю, кто из этих двух более фашист, чем Пригожин или Стрелков, Гиркин. Мне сказать сложно. Наверное, оба хороши. Но тут важно вот что. Сейчас я читаю много пабликов, в которых они там общаются между собой и так далее. Я вижу, у них началась прям такая гражданская, пока холодная, но уже гражданская война. Они, сторонники Пригожина, сторонники Гиркина, очень недовольны друг другом. Они очень прям пытаются вцепиться в горло друг друга. И причем у сторонников и у Гиркина поклонников больше, и сторонников больше, потому что как-то, каким-то образом, все-таки считается, что он победил в этой словесной дуэли. Плюс у него есть какая-никакая идеология. А у Пригожина идеологии, конечно, никакой нет. Стрелков Гиркин ответил, значит, этому самому Пригожину на вот эти все заявления. Он сказал: «Вчера я поговорил по телефону с Трошевым Андреем Николаевичем». Это помощник Пригожина по рекрутингу людей. «На предмет организации встречи по моему возможному участию в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Речь шла о том, чтобы мне в течение 2 суток выдвинуться в Луганск для личной беседы, на что я дал свое обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес, полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не могу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России, не говоря уже о грязных оскорблениях, за которыми все эти обвинения сопровождались». Точка. Конец цитаты. Собственно, Гиркин дал понять, что он не уважает Пригожина, что он считает его там, опять же, как бы сказать, плебеем, под руководством которого он там, значит, в одном поле, точнее, вместе с ним в одном поле отдохнуть не присядет. На этом пока диалог состоялся. Но тут интересная какая история. К мочению, избиению, пиар-избиению Гиркина присоединилось уже государство российское в лице ряда его представителей. Ну, во-первых, в телеграм-каналах, которые провластные, сотрудничающие с администрацией президента России, там начался просто шитсторм по поводу Гиркина. Его начали там по-всякому ругать. Высказался такой самый главный, наверное, латентный гей российской политической сцены Милонов. Это бывший депутат Петербургского заксобрания, который бегал везде, требовал запретить геев, при том, что он сам гей, открытый практически. И вот он говорит, тут даже говорить не о чем, ни на каком фронте насекомое по прозвищу Стрелков ждать не стоит изначально. Даже я, не самый известный боец, прямо скажем, но уже давно на фронте, приношу пользу стране, воюю с укронацистами, крошу укропов вместе с пацанами. А это чучело Стрелков что-то там вякает в интернете, не слезая с дивана. Конечно, он никуда не поедет, Стрелкова забудут раз и навсегда, как забывали таких ничтожеств во все времена. И даже Рогозин, который недавно получил ранение в задницу во время пира в ресторане, объявил: «Рогозин, хорош языком чесать, давай вперед на передовую. Ты в бой с ней, помню, все время придумывал, почему тебе что-то мешает работать». Когда-то Гиркин действительно воевал в Боснии, при том, что Рогозина в Боснии не было, поэтому не очень понятно, как он там что-то помнит. И Рогозин уже сказал, что в настоящее время у Стрелкова есть шанс доехать до фронта и показать, что он мужик. Кроме того, тот самый Рогозин предложил Стрелкову встретиться с ним в Донецке. В общем, не очень понятно, что это такое было. Кстати, Гиркин ответил этому Рогозину, что ты вообще чмо, я с тобой даже разговаривать не хочу, ты вообще никто, и зовут тебя никак. Но факт остается фактом. Сейчас в российской политической, во-первых, российская политическая жизнь уехала исключительно в разборки между нацистами, фашистами и ультрафашистами, как угодно называйте. То есть, вот только там есть какая-то дискуссия, какой-то диалог, потому что все остальное исключено из публичного политического поля. Все остальное нельзя. Только это можно. Это важный момент. И второй момент – то, что государственный фашизм, Путин, Рогозин, Милонов и даже сейчас Пригожин, который примкнул к ним, они проигрывают фашизму, скажем так, от сахи, стихийному фашизму, который воплощает в себе Гиркин, да, у которого нет армии, у которого нет денег, ничего. Все равно видно по реакции в интернете, даже несмотря на ботов, проплаченных государственных, все равно сторонников у Гиркина больше, и они верят больше Гиркину, чем они верят Пригожину и же с ним. Да? Вот это интересный момент, потому что сейчас в России вырастает какая-то новая популяция фашистов, для которых Путин – ничтожество, Путин – слабак, Путин – говно, Путин ничего не может сделать, Путин никуда не годится и вообще должен исчезнуть поскорее, вот как этот сказал Схиигумен Сергий, да, взвешен и найден легким, поэтому должен... Это, кстати, библейская притча, если кто не знает, там, по-моему, в книге пророка Даниила о ней говорится, когда во время пира у вавилонского царя Валтасара, там, значит, на стене появились буквы, означающие, что скоро конец этому царю придет. Собственно, так и получилось, его там уничтожили в скором времени. В общем, сейчас, мне кажется, вот этот процесс разделение российской фашистской идеологии на две соперничающие между собой ветви – это очень важная история. Почему? Потому что, как вы понимаете, противоречия между ними в условиях наличия на фронте западных танков и усиления западной поддержки Украины будут только нарастать. То есть, проблем у них между друг с другом будет все больше и больше. Я думаю, здесь появляется очень благодатная почва для какого-то военного переворота в России. Потому что военные, именно те, кто на фронте, те, которые с оружием в руках, они, конечно, все за, ну, почти все за Гиркина. Поэтому, кстати, знаете, я думаю, тут важный очень момент, почему так сильно Пригожин сопротивляется появлению Гиркина на фронте. Да потому что, почему он там с такими некрасивыми словами обзывает и так далее. Да потому что Пригожин и вместе с ним все руководство России понимают, что если Гиркин окажется на фронте, то с его риторикой, с его вот этим популистским пафосом, с его заявлениями, очень скоро ситуация развернется так, что в подразделении Гиркина будет все больше и больше людей, желающих там служить, они туда будут, и они будут верны уже лично Гиркину. Как сейчас многие, кстати, в этом самом Вагнере, они верны лично Пригожину, они не Российской Федерации, не Владимиру Путину. Вот если у Гиркина появится своя армия, даже хотя бы не армия, там, не знаю, полк, да, то вот он с этим полком, если он пойдет этим полком на Москву, то к этому полку по пути будут присоединяться все новые и новые люди. И дойдет это уже до Москвы целая армия, и скинет эта армия Владимира Путина очень легко, после чего в Российской Федерации будет утвержден самый настоящий ультрафашизм без всяких там либеральных завываний. Но мне кажется, что сейчас самое, так сказать, вероятное развитие событий – это то, что российская власть возьмет Гиркина и схарчит. То есть, скорее всего, его отправят по пути с Егумена Сергия, который, как мы знаем, вот, только что был приговорен к 7 годам лишения свободы и отправлен в тюрьму. На этой оптимистической ноте мы с вами прощаемся. Меня зовут Иван Яковина, это кошка Соня. Да пребудет с вами сила и пока-пока.